Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня в рамках нашего цикла «Православие и культура» мы вновь встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем наш разговор на тему становления Урала и Сибири. Слушайте продолжение нашей беседы.
Значит, смотрите, вот если вы посмотрите историю того же 17-го, ну и учитывая Дальний Восток 18 века, что мы увидим? Войны с обскими уграми. Войны с сибирскими татарами. Кстати, сибирские татары 4 раза штурмовали Архангельск. Правда, не взяли ни разу. Войны с хакасами, войны с шорцами. 4 войны с шорцами. 3 войны с телеутами. Это современный Кузбасс. Войны с тунгусами. Люди жестокие и воистые, как написано в русской летописи. Войны с бурятами. Кстати, потом буряты, наоборот, стали на русскую сторону. Ближе к концу 17 века. Буряты — это браты. Ну, буряты — это монгольский народ.
Монгольский, да.
Вот. Потом переказаться. Войны с якутами. Причем, знаете, как якуты выходили в бой? На конях и в латах. Это совсем не тот вариант. Войны с народами Дальнего Востока. Жесточайший забытый эпизод русской истории — истребление кончедалов и тельмяны. Да. Сейчас их 92 человека осталось. Источник информации, так, немного ни мало, Александр Сергеевич Пушкин. Повесть «Камчатские дела». Читайте, там все описано. Кстати, колонизатор Аляски Владимир Атласов погиб от рук собственных казаков. Да, вот он, видимо, очень жесткую дисциплину держал, они его зарезали спящим. А вот теперь приготовьтесь к сенсации. И 150 лет война с чукчами.
Да.
Проигранная война, победили чукчи. Поразительный факт. Кстати, я не могу отделаться от мысли, что знаменитые советские анекдоты про чукчу,
да,
в которых чукча представал таким веселым дебилом.
Да, вот, дурачком.
Да, таким. Это, возможно, такая какая-то фрейдистская подсознательная месть этому народу, который совершил неслыханное, понимаете? Ну, видите, Российская империя послать армию там во главе с фельдмаршалом Суворовым на Чукотку не могла физически. Ни одна армия не дойдет, замерзнет.
Да, да.
Поэтому воевали местными казачьими силами, и те спасовали. Перед... Ну, я, знаете, я хочу сказать, что слово «чукча» только русскими употребляется. Это искаженное «чауч», «оленевод».
Оленевод,
да.
Да.
А сами чукчи называют себя «лоравитлан», «человек-воин». А воины они были на уровне викингов. У них была военная подготовка такая, что у викингов могли поучиться, понимаете? Вот, причем... Панику эти лоаравитланы на все окрестные народы наводили жуткую. Но знаете, я могу привести пример, что соседями чукчей на Камчатке были коряки. Народ тоже, кстати, далеко не мирный. И вот известный русский исследователь Тан Багарас, который попал туда, он описывал, что каждая корякская женщина носила нож. Знаете зачем? Чтобы убить своего ребенка, если придут лоаравитланы. Убить ребенка, а потом убить себя. Да. Потому
как,
что...
как Медея, фактически.
Да, так потому что, когда придут Лора Ветлана, они то же самое сделают, ее заберут в рабство, ребенка убьют, но, возможно, не быстро. Понимаете?
Да, да, да.
Вот. Забегая вперед, скажу, когда русские пришли на Аляску, у них будут большие разборки с эскимосами, алеуты будут более мирные, а с индейцами будет полномасштабная война. Причем она совпала по времени с наполеоновскими войнами. И война, в которой, в общем, она закончилась в ничью, фактически. Потому что, так сказать, индейцам не удалось сбросить русских в море, а русским не удалось, естественно, поставить под свой контроль индейцев тлинкитов.
Ну, то есть климатические условия сложные, суровые, они,
а вот
конечно
насчет,
же,
да,
оказали свое,
конечно,
воздействие.
А вот насчет климатических условий, я вам сейчас еще одну сенсацию приберегу. Вот сейчас на Таймыре у нас, российском, есть народ, который называется долганы. Ну, Долгано-Ненецкий автономный округ. Ну, ненцы, понятно, это... Кстати, ненцы народ по происхождению южный, потом пришедший на север, так же, как и якуты. Якуты говорят на тюркском наречии, и якутский эпос Аланхо, он сохранил вот эти подробности, когда они пришли на север, столкнулись с тунгусами там и так далее. В тунгусском фольклоре якуты играют ту же роль, что евреи у русских антисемитов. Понимаете? Интересно. Или китаец у малайцев. Понимаете? Такой, знаете, исчадие ада такое, понимаете? Так вот, и кто такие долганы? Вот теперь приготовьтесь к сенсации. Это народ, который возник из синтеза трех народов. Ненцев, якутов и русских затундренных крестьян. Вот был такой феномен социальный, затундренные крестьяне. То есть какая-то часть поселенцев забиралась в тундру и пыталась там крестьянствовать. Чем это закончилось? Они ассимилировались среди местных.
Вот как.
Не русские ассимилировали, а местные ассимилировали. И родился этнос долганы. Кстати, язык победил якутский, потому что долганы говорят на диалекте якутского языка, и сами они себя, так же как якуты, называют словом сахаляр.
Сахаляр.
Да. Но в их крови течет кровь русских переселенцев.
Вот,
понимаете? То есть происходили поразительные гамбиты совершенно на месте. То есть я к чему обращаю внимание, что, да, и еще интересная деталька, участвовали в колонизации старообрядцы и никоняне. Знаете, в чем разница? Старообрядцы полностью дистанцировались от местного населения, они его держали за животных просто. Ну, Алтай был колонизован.
Да.
Наряду с Уралом самая большая плотность Алтай. А вот никоняне совершенно спокойно брачевались с ними, брали в жен местных женщин. То есть я хочу сказать, что если бы староверы полностью бы встали во главе колонизации Сибири, там бы вообще никакого контакта не было практически. Потом, забегая вперед, скажу, по тем же причинам уральские казаки. Они были староверами, они практически совершенно не контачили с казахами. Кубанские казаки, переселенцы с Запорожской сечью, они на Кубани абсолютно никаких контактов с горцами не имели. В отличие от терских казаков. Терские абсолютно, так сказать, мирные.
Но даже у малочисленных тех населений, которые и Сибирь, и Урал, конечно же, формировалась какая-то своя культурная платформа, да, и о которой тоже бы хотелось, или уже, наверное, в следующий раз?
Нет, я вам сейчас скажу очень две вещи важные для понимания. Во-первых, очень интересный шаг правительства, который, вот, без которого мы многое чего не поймем. Оно, кстати, в совершенно интересном ключе раскрывает все эти варианты. Указ о полном запрете смертной казни для сибирских инородцев. Это указ, знаете, почему был? Чтобы иначе эти землепоходцы, дай им волю, они всех перестреляют элементарно.
Да, 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 да.
И этот указ действовал до самого конца Российской империи. Причем он распространялся и на Урал.
И на Урал.
Но я вам приведу один факт. Во время Пугачевского восстания руководителем башкирского сопротивления был легендарный Салават Юлаев. Вот ему в Уфу приедете, памятник стоит. Русские селения вырезал одно за другим. В Симском заводе он убил 7 тысяч человек. Вот. Попал в плен к правительственным войскам, его не казнили. Ни его, ни его отца. Ну, на каторгу пошел, да. Вот. Но смертной казни ему не было. Действовал жесткий указ. Но это именно смертной казни в смысле как по приговору. Что во время военных действий там, естественно, беспредел был полный. И вот, кстати, насчет военных действий. Я вам скажу, ну вот три вернее, четыре самых знаменитых землепроходца. Их просто надо назвать по именам. Это Семен Дежнев, Михаил Стадухин, Василий Поярков и Ерофей Хабаров. Mm-hmm. Ну, Михаил Стадухин — это исследователь Якутии. Кстати, бандит-беспредельщик. Вот, вообще-то, братья Стадухины. Mm-hmm. Вот. Но на месте они перестали быть бандитами, они стали быть нормальными колонистами. Как в Австралии каторжники, понимаете, mm-hmm. тот же самый. А в Австралии каторжники становились нормальными фермерами. Семен Дежнев, как вы знаете, один из величайших первооткрывателей вообще в истории нашей страны. Первый человек, который, во-первых, маленькая Италия, он первый прошел полностью реки Яны, Индигирка и Колыма. Mm-hmm. А это полюс холода российского, mm-hmm. Российской Федерации. Это самые, самые кошмарные климатические места mm-hmm. вообще северного полушария. Оцените. А потом он с отрядом своих людей прошел вот так вот из Чукотского моря, обогнул крайнюю точку, которая сейчас называется Азией, мыс Дежнева,
да, да.
Открыл пролив, который потом забыли это открытие, и вторично его откроет Беринг.
Беринг.
Почему его он
Беринг,
получил название, да. Берингов пролив, Берингово море. Первым-то прошел Дежнев, понимаете, mm-hmm. да. То есть колоссальный человек во всех отношениях. Поярков открыл реку Амур. Угу. Да, это все было сопряжено с невероятными лишениями. Но достаточно сказать, что у Дежнева в поход отправилось 80 человек, а вернулось, по-моему, 13. Понимаете? А поярковцы,
вот это все, да. Особенности климата.
Да. Да, а поярковцы, когда возвращались, ели трупы умерших товарищей. Да. И вот, пожалуй, самый знаменитый по названиям географическим — это Ерофей Павлович Хабаров. Mm-hmm. Вот, кстати, история этого человека — это просто иллюстрация, как проходили сибирские реалии. Смотрите, он был купец. Mm-hmm. Из Москвы, между прочим, купец. Да. Обосновался в городе Усть-Илимске, в Прибайкале. Там повздорил с местным воеводой, подбил гарнизон и население на восстание. Mm-hmm. Всю администрацию перерезали. Естественно, ему надо было завоевывать амнистию. Он направился в Якутск, вышел на местного воеводу. Кстати, звали его Дитрих Фаренсбах. И как интересно, да. Карты лежат. Да. В России Митька Францбеков.
Вот как.
Вот как обрусевало. Получил от него карт-бланш, получил от него людей и деньги и пошел резко на юг в страну, которая называлась Даурия.
Угу.
А это современная Амурская область и Хабаровский край.
Хабаровский край.
Там, да. жили народы, которые назывались дауры и дючеры.
Угу.
Дауры – монгольский народ, дючеры – маньчжурский. Так вот, они сейчас там не живут. Хабаров так прошел с огнем и мечом, что эти народы в полном составе свалили в Китай. Кстати, дючеры ассимилировались среди маньчжур, а дауры, дахуры, по сей день один из самых таких известных и многочисленных нацменьшинств Китая. Они внесены в список официальный там 75 национальных меньшинств Китая. Так вот, и вот этот Хабаров этими действиями, ну, называющими именами, геноцидальными действиями, он спровоцировал большую войну с Китаем. Его самого отозвали за жестокость. В Москву, правда, амнистировали, дали ему даже думного дворянина титул, но больше на Дальний Восток не пустили.
Не пустили.
Вот. А на Дальнем Востоке, как вы знаете, Хабаровский край, город Хабаровск и станция Ерофей Павлович. На сибирской магистрали, что звали Ерофей Павлович. А отдуваться пришлось уже другим людям, в частности, воеводе Толбузину. И знаменитый эпизод — большая война с Китаем, с маньчжурской династией Цин, кульминацией которой стала героическая оборона русским гарнизоном крепости Албазин на Амуре.
Угу.
Они полтора года держались. Толбузин погиб в первый же день обороны, и командование принял казачий Афанасий Ллойд Бейтон, шотландец, ставший казаком.
Угу.
Вот сибирские дела. Но потом уже в эпоху раннего Петра I в 1683 году был подписан договор в Нерчинске, и все эти территории обратно отдали в Китай.
В Китай.
Да. Вернутся они в Россию при Александре II.
Угу.
Да. Так что, видите, тут вот такие приливы и отливы происходили.
Да, развилки, конечно.
То есть, я еще раз говорю, это вообще вся эта история вот покорения Сибири, Дальнего Востока, да и на Урале нисколько не менее интересные вещи происходили. Ведь мы потом столкнемся, что, например, с татарским населением на Урале отношения будут ровными, да. А с башкирами будет практически беспрерывная война. Вот да, самое элементарное, если вы в Нижний Тагил приедете, вот над городом возвышается Лисья гора.
Угу.
Ну, просто это город моего детства, я его визуально хорошо знаю. И на Лисьей горе сторожевая вышка. Так вот, она была построена, чтобы наблюдать, не идут ли башкиры.
Ах, вот оно что.
А у нас под Екатеринбургом есть поселок Горный Щит.
Да.
То же самое. Само название Горный Щит. То есть небольшая крепость в случае нападения башкир, да. Она должна была принять на себя первый удар. Это говорит о том, насколько это было серьезно, понимаете? То есть с башкирами отношение было, как в Америке, скажем, с команчами, понимаете? Да. Вот там были индейские племена, с которыми дружили постоянно. Ну, я могу привести пример. Племя Мандана, например. Так это племя играло роль гостиницы. Вот как переселенцы шли на Запад, они в качестве гостиницы останавливались у манданов. Понимаете? А апачи, скажем, классический вариант, вообще до 20 века беспрерывно.
Ну, вот, Дмитрий Владимирович, я думаю, в следующей передаче мы поговорили об исторической составляющей.
Я сейчас хочу одно слово сказать и о культуре, конечно.
Да.
Вот дело в том, что вот это уникальное состояние вот этого формирования абсолютно нового какого-то принципиального мира, кстати, оно имело миллион последствий. Например, вот в Сибири тот же Аввакум описывал до ужаса вольные нравы. Вот это же в Тобольске он описывает. Прихожу в храме прелюбодей на прелюбодейце лежит, понимаете? В Тобольске у него была история, пьяный дьякон ходил по городу, бил оглобли стекла убывателей, требовал царства небесного. Mm-hmm. И Аввакум получил благодарность от воеводы, потому что Аввакум сказал, заходи, я дам тебе царствие небесное. Mm-hmm. Тот зашел, Аввакум ему дал между глаз, тот свалился, Аввакум взял топор и говорит, готов ли ты испить чашу сию? И тот завопил не своим голосом, что ой, прости, повинил, и перестал хулиганить.
И перестал.
Да. Дьякон, без справки. Но вот этот же плавильный вот какой-то котел всего формирующегося для культуры, вообще-то это очень богатый материал.
Ну, конечно,
очень богатый. Это касается, ну, если говорить про сибирский фольклор, это вообще отдельная песня.
Да. Что мы будем иметь на выходе?
Да. А я пока скажу только одну вещь, потому что вообще, вы знаете, самые, конечно, интересные образцы сибирской культуры, да и уральской тоже, возникнут чуть позднее.
Mm-hmm.
Потому что эта вся магма должна была в каких-то формах немножко определиться.
Да, конечно.
Вот когда до Петровской эпохи доберемся, например, мы будем говорить о строительстве города Екатеринбурга, я не поленюсь, целую передачу этому посвящу, и мы увидим какие-то культурные вещи. Но я вам пока скажу только два слова, как волшебный синсим. Сибирская барокко.
Барокко
Сибирь. Вот понимаете, это само название, вот в нем вся, как бы, вот весь смак этого 17 века. Сибирская барокко.
Да.
Понимаете, слово, пришедшее из Италии,
Италии,
мы уже обсуждали, что этот стиль плескался по России, в Сибири он приобрел совершенно оригинальные формы в архитектуре, в первую очередь. Так вот, я могу вам сказать, что если вы проедете по любым сибирским городам, кстати, можно начинать с Урала.
Mm-hmm.
Как минимум с Нижней Синечихи под Алапаевском. Потому что вот этот собор Свято-Преображенский, который в 18 веке был построен в Нижней Синечихе, это памятник сибирского барокко.
В 18-м.
В 18-м, да, это уже, ну, заводчик Яковлев, mm-hmm. это Елизавета Петровна эпоха, он потом, когда тут обосновался, вот, когда его любимая жена...
Ну, мы коснемся также отдельно верхотурских монастырей, появления, безусловно. Да.
Про монастыри Урала и Сибири можно будет вообще говорить отдельно.
Да, да.
Отдельно, потому что это, вот, кстати, есть такой замечательный автор, Вадим Дубичев, в Екатеринбурге, он вот этим занимается просто... предметно, но у нас впереди 18-19 век, мы неоднократно к этому вернемся. Но я вам скажу, вот просто перечислю, в Тюмени, ну, Тобольский Кремль это уже жемчужина сибирского барокко, просто. Но это Тюмень, это Елутеровск,
это
Заводоуковск, это, естественно, Иркутск, красивейший вообще, с точки зрения храмового строительства, этот город может Золотому кольцу бросить вызов, понимаете?
Ну,
Красноярск,
да,
естественно.
Да, еще раз подчеркиваем о том, что действительно культурный замес, вообще, если говорить о населении Сибири, который развивался 16-17 век, как части общерусской, носителями которой были все слои населения.
И еще одна очень важная деталька: в Сибири не будет крепостного права.
Ну да.
Вот вы знаете, я последнее хотел сказать, вот если вы приедете, даже не обязательно в Сибирь, Нижняя Синичиха та же самая. Да. Кстати, это единственное место в Российской Федерации, где музеифицированы крестьянские усадьбы. Угу. И вот я очень рекомендую посмотреть крестьянские усадьбы 17 века. Почему Нижняя Синичиха? С точки зрения географической, это уже Сибирь. Понимаете, ну, Алапаевский район, Ирбитский, как бы числится в составе Урала, но географически Уральские горы уже вот, они на Синичихе и заканчиваются. Это уже Сибирь. Так вот, и вот сам облик этой усадьбы, сам облик этого дома, сам облик этих орудий труда, каменное орудие труда, неолит. Металл был очень дорог.
Да, понимаете.
Каменная точила, понимаете, там, ну, я говорю, 3 часа езды от Екатеринбурга, сами все увидите. Но это психология суверенного хозяина. Здесь покосившихся халуп, которые будут в Тургеневской России, здесь не будет никогда. Кстати, это и на Урале очень четко чувствуется, если проехать, да. Вот этот момент, он тоже принципиально важен для понимания, какая духовная айкумена будет формироваться на этих новых
землях. А вот замес как раз и светская духовная администрация, казачество, торговцы, промышленники, крестьяне, посадские. Да. Поэтому способность русской культуры веками развивавшейся в многонациональной среде к ассимиляции приводила к заимствованию действительно элементов материальной культуры множества аборигенов, фольклора, татарский фольклор и многих-многих других, что впоследствии будет прослеживаться в летописцах, в иконописи, в архитектуре.
А еще прибавьте, что через Сибирь пролегал маршрут чайной торговли от Троицко-Савска на Ирбит, о чем мы говорили
уже немного об этом.
Это тоже.
Ну вот, друзья, стоит еще раз, видимо, поблагодарить вот за такой замес, который дал действительно нам очень хорошие и нужные плоды. И я благодарю Дмитрия Владимировича, что сегодня мы вновь в рамках нашего цикла «Православие и культура» встретились. А вам, уважаемые слушатели, спасибо. А в следующий раз мы продолжим наше путешествие этого цикла вместе с кандидатом культурологии, историком, музыковедом, искусствоведом Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович.
Мы сегодня фактически ставим многоточие. У нас следующая передача будет посвящена другой тематике, но на Урал и в Сибирь мы вернемся еще неоднократно. Благодарю
Всего
вас.
Всего доброго.
Разговоры об искусстве.